Здравствуйте. Сегодня мы беседуем в Госдуме с Сергеем Владимировичем Железняком, заместителем председателя Госдумы и заместителем секретаря Генсовета партии «Единая Россия». Сергей Владимирович, вот в декабре прошел юбилей, так сказать, знаменательный юбилей, 20-летие Конституции Российской Федерации. Когда принималась Конституция, это был 93-й год, неоднозначное было время, и, скажем так, сам факт ее принятия, это был после разгона Верховного Совета, который многие, в общем-то, не без оснований называют госпереворотом. Тем не менее, этот закон, основной закон, Конституция помогла избежать, как многие, опять же, считают, гражданской войны и парада суверенитетов, который мог привести к, соответственно, так сказать, к погибели страны просто. Скажите, как вы сегодня относитесь к основному закону, к той Конституции, которая была принята тогда, и менялось ли это отношение со временем?
Здравствуйте. Я очень рад, что сегодня наша программа посвящена юбилею 20-летнему нашей Конституции и 20-летнему юбилею нашего парламента. Считаю, что Конституция – это важнейший закон, который во многом определил демократический путь развития нашей страны. Да, Конституция принималась в очень драматических, я бы даже сказал, трагических обстоятельствах. Это было связано и с противостоянием между Верховным Советом и президентом Ельциным, и были очень большие возможности для того, чтобы наша страна перестала существовать. Более того, предпринимались очень серьезные усилия к тому, чтобы продолжался развал того, что оставалось после Советского Союза. И Россия, мы с вами понимаем, никому сильная не нужна была тогда и не нужна и сейчас. Но во многом благодаря тому, что хватило и политической воли, и настойчивости в принятии Конституции, мы в течение этих 20 лет смогли не только сохранить страну, но и укрепить наши позиции в мире. Хочу отметить, что парламенты, несмотря на то, что они принимали участие в формировании всего нового законодательства нашей страны и далеко не всегда оказывались вне споров, претензий, разногласий, тем не менее, все созывы Государственной Думы отработали. На сегодня полностью сформировано правовое поле нашей страны. Мы являемся полноправными участниками всех ведущих мировых соглашений и договоров. И не случайно, недавно совершенно в одном из ведущих журналов, посвященных власти, Владимир Владимирович Путин был отмечен как наиболее влиятельный политик нашего времени. Я благодарен тому, что на рубеже веков Владимиру Владимировичу вместе с командой единомышленников удалось спасти страну от разрушения, удалось спасти нас от того долгового бремени, под которым тогда находилась Россия, практически потеряв на тот момент суверенитет, и за эти годы мы серьезно продвинулись вперед. Но это было бы невозможно, если бы по конституции нашей страны президенту не были даны серьезные полномочия вместе с серьезной ответственностью.
Сергей Иванович, вот за все это время было в Конституцию внесено очень мало изменений, всего два, по-моему, это о продлении срока президентства и об отчете правительства перед Госдумой. Тем не менее, эксперты считают, вот, что срок действия Конституции в среднем – это 15-20 лет, да, там иногда некоторые говорят 10, сейчас уже 20 лет прошло. Как вы считаете, вот не настал ли тот момент, когда Конституция нуждается в дополнениях, в изменениях?
Я считаю, что Конституция не случайно является основным законом, который, по сути, как стержень определяет все правовое поле, в котором существует государство, и все мы, как граждане. Именно поэтому ни в коем случае нельзя менять в угоду тем или иным обстоятельствам. Да, конечно, в Конституцию вносили, наверное, будут вноситься поправки, которые носят не смысловой, а технологический, технический характер. Срок полномочий президента и парламента – это норма, которая не меняет баланс сил не меняет права и обязанности граждан и государства по отношению к гражданам. Поэтому они были возможны и были поддержаны парламентом. Сейчас у нас идет законопроект о внесении изменений в Конституцию по тому, чтобы объединить высшие инстанции двух судов, Верховного суда и Высшего арбитражного суда. Делается это для того, чтобы у нас была унифицирована практика решений высших судов, и не получалось так, что по схожим делам суды принимают разные решения, и потом, конечно, и юристам, и адвокатам, и судьям на местах очень сложно ориентироваться при принятии решений. Но, тем не менее, это решение, хоть и очень важно, оно концептуально не меняет все ключевые смысловые положения Конституции. Думаю, что не нужно стремиться сейчас пользоваться этим моментом для того, чтобы туда попытаться нашпиговать различные поправки, которые либо могут совершенно спокойно быть реализованы в федеральном законе не такого высокого уровня, либо вообще не имеет смысла вносить в Конституцию, так как даже тот потенциал, который есть в действующем тексте Конституции, по абсолютно правильному определению и руководству нашей страны, и председателя Конституционного суда, еще имеет такой потенциал колоссальный, что нам его еще только реализовывать.
Просто сторонники изменения Конституции говорят, что страна сильно изменилась с 93 года, и изменились во многом приоритеты, изменился где-то курс, так сказать, страны продолжают меняться у нас на глазах, то есть все-таки страна обретает большую суверенитет, так сказать, страна укрепляется, идет куда-то, скажем так, отличается от ельцинского времени заметно.
И вот... Она отличается именно теми возможностями и теми ресурсами, которыми обладает страна. Я сейчас говорю не только о нашем финансовом потенциале, но и о нашем политическом потенциале, включая внешнеполитическое уважение к России со стороны других стран, международных организаций. И с точки зрения тех социальных гарантий, которые у нас сильно укрепились благодаря целенаправленным усилиям правительства и президента, при полной поддержке парламента, хочу это тоже сразу уточнить. Но эти изменения носят скорее количественный характер, при том, слава богу, в позитивном ключе, но некачественный. Мы не перестали быть президентской республикой по формату нашего государственного строя. Мы не перестали быть федерацией, которая объединяет регионы. Мы не перестали быть социальным государством, да, более того, мы только движемся к этому идеалу, да. Четко определяя, что в ситуации, когда есть выбор между поддержкой каких-то институтов финансовых и поддержкой людей, мы должны сделать так, чтобы при любом экономическом развитии наши люди не страдали и не становились заложниками тех или иных экономических решений.
Тем не менее, вот альтернативные варианты Конституции разрабатываются. Я вот знаю, что несколько лет назад был центром проблемного анализа государственного управленческого проектирования. Разработан такой проект, презентовала его «Российская газета». Да? Вот как вы относитесь, так сказать, к такого рода работе?
Ну, к любому творчеству я отношусь конструктивно. Надо понимать, что это просто творчество. Точно так же можно предлагать очень много различных вариантов эмблемы Государственной Думы. Нужно каждый из них изучать, но это совершенно не значит, что нужно принципиально менять то, что касается функционала деятельности парламента. Вот то же самое можно сказать о Конституции. Любые предложения научных институтов, отдельных экспертов, это прежде всего их стремление заявить о собственной позиции, о тех предложениях и точке зрения, которые у них существуют, но это совершенно не значит, что нужно идти на поводу у любого из них и менять текст Конституции. Иначе мы при каждом новом президенте будем получать новую Конституцию, при каждом новом руководителе того или иного научного института, который отвечает за проблемный анализ конституционных реформ и так далее. Нет, Конституция должна быть наиболее стабильной частью правовой системы нашего государства.
Сергей Иванович, вот все созывы Государственной Думы, все депутаты так или иначе на протяжении всех этих лет защищали права верующих, что после 70 лет государственного атеизма, конечно же, положительный тренд. Были переданы значительные, ну, во-первых, еще при Ельцине был принят закон о передаче, так сказать, зданий церкви, да, потом были приняты законы, внесены поправки в законы об образовании, о защите прав, то есть о защите чувств верующих, в котором, кстати, вы принимали активное участие. Скажите, что еще? И да, и вы, кстати, выдвинули инициативу, которая широко обсуждалась, это о защите прав верующих, то есть чувств верующих в интернете. Какие еще в этом направлении какие-то законопроекты сейчас рассматриваются? Что, как бы сказать, ожидать? Они, кстати, ведь вызывают достаточно такую неоднозначную реакцию в обществе.
Хочу сказать, что одно из серьезных достижений нашей Конституции в том, что там прямо было записано свобода совести, свобода вероисповедания, возможность для людей верующих не быть преследуемыми за свою веру. Вопросы, которые касаются поддержки традиционных конфессий, конечно, прежде всего православие как той традиционной религии, которая во многом способствовала становлению российской государственности. Поэтому, вот исходя из тех принципов и тех прав и свобод, которые зафиксированы в нашей Конституции, юбилей, который мы справляем в этом году, мы и реализовывали дальше уже на уровне законодательном, на уровне подзаконных актов правительства действовало так, чтобы то поведение, которое является неприемлемым в отношении верующих, пресекать, чтобы наказывать тех, кто глумится над святынями, сделать так, чтобы у церкви, притом я сейчас говорю не только о православии, о всех традиционных конфессиях была возможность самим быть владельцами храмовых сооружений, для того, чтобы у церкви была возможность окормлять паству. И в этой связи могу сказать, что мы всегда слушаем то, что звучит от общества в отношении защиты прав верующих. При этом мы прекрасно понимаем, что вера только тогда является истиной, когда она не насаждаемая, когда человек сам приходит к пониманию значимости Бога в своей жизни, в своей судьбе. И в этой связи мы точно так же уважаем и тех, кто на сегодня не исповедует какую-то религию, и у них есть на это право по Конституции. Тем не менее, хочу сказать, что вот те жаркие споры, преимущественно с либеральной частью нашего общества и с большим количеством разнообразных правозащитников из-за рубежа, которые нас критиковали за то, что мы поддерживаем традиционные конфессии в своей деятельности, показали, что эта поддержка, которая осуществляется государством, в том числе осуществляется и президентом, и парламентом нашей страны, понимается и разделяется большей частью наших граждан. Порядка 80% наших граждан поддерживают те решения, которые принимаются президентом, которые принимаются парламентом страны для защиты чувств верующих. Особенно, если мы говорим о вопросах, которые объединяют всех нас. Это вопросы наших базовых ценностей, тех ценностей, на которых сформировалось наше общество. Вот тот самый уникальный цивилизационный код, о котором говорил президент в своем послании и в своих последующих выступлениях на Валдае в том числе. Вот нам ни в коем случае в угоду тем или иным иностранным влияниям, либо каким-то доброходам, которые у нас хотят себя оригинально проявить внутри, нельзя отказываться от тех ценностей, которые являются определяющими для нашего общества. Когда нам говорят, что институт семьи не существует, что могут существовать какие-то другие формы семьи, в которых воспитываются дети, кроме традиционной семьи, для нас неприемлемо. Не только как для законодателей, но как для представителей наших избирателей. Парламент – это не только законодатель, но и представительный орган. Мы здесь присутствуем как депутаты только потому, что граждане поддержали нас своими голосами. Это значит, что они верят, что мы будем защищать их интересы, и мы должны, я бы сказал, обязаны выполнять ту волю, которую нам определяют наши граждане. Вот наши граждане, притом это под 90%, наших граждан говорят о том, что ни в коем случае недопустимо разрушение института семьи, ни в коем случае недопустимо возможность для усыновления и воспитания детей в каких-то однополых союзах. Я не буду и не могу назвать их семьями, потому что они для меня такими не являются. Как строить свою жизнь, в том числе личную, интимную жизнь, это решение каждого взрослого человека. Но когда детям навязываются какие-то непонятные преимущества различных девиаций в сексуальном поведении, я считаю неприемлемым. И я очень благодарен нашим гражданам за то, что они нас в этом поддерживают. Нельзя давить на ребенка, нельзя искусственно искажать для него картину мира.
В столицу Греции впервые за историю Межпарламентской ассамблеи православия, объединяющей православных парламентариев из разных стран мира, собрались представители 30 государств. Работа 20-й юбилейной Генассамблеи МАП проходит в греческом парламенте. В 93-м году именно по инициативе греческих депутатов и была создана эта международная организация. Православие в историческом, социальном и духовном значениях является общей историко-культурной традицией для большого числа жителей Европы, заявил глава российской делегации на юбилейной Генассамблее МАП вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Именно православие служит опорой в решении непростых вопросов, возникающих на стыке культуры и традиций, помогает преодолевать непонимание и воспитывает терпимость.
Вне зависимости от того, какие отношения в обществе или какая политическая сила стоит у власти, конечно, христианские ценности «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй» и «сотвори себе кумира» должны быть в центре общественного требования.
По словам вице-спикера, в настоящее время все без исключения страны сталкиваются с принципиально новыми вызовами. Это и колоссальное напряжение в вопросах экономики и финансов, это и серьезные проблемы в экологии и защите окружающей среды, международный терроризм, преступность. Это проблемы, связанные с девальвацией ключевых человеческих ценностей, серьезная утрата в сфере семейных ценностей.
Когда с Запада пытаются навязывать нам под предлогом свободы распущенность, безнаказанность, мы, конечно, не можем это принять. Когда нам говорят, что расслоение на богатых и бедных – это тоже справедливость, мы не можем этого принять. И наша задача, конечно, ни в коем случае не отдать на поругание те ценности, которые нам достались от наших предков, перед которыми мы отвечаем за их сохранение, и давать нашим детям воспитание в рамках нашей православной традиции. Уверен, что то объединение, которое есть в Межпарламентской ассамблее православия, это очень серьезный фундамент для развития наших взаимоотношений и, конечно, для усиления влияния православия в мире.
Примечательно, что голос Межпарламентской ассамблеи православия с каждым годом набирает силы во всем мире. Уже в нынешнем году на Генассамблее представлены делегации из Индии и Канады. Усилия православных парламентариев по защите традиционных нравственных устоев находят отклик на всех континентах мира.
Сергей Иванович, а как вы относитесь к предложению Елены Мизулиной? Вот в декабре было заседание межфракционной группы «Поддержку христианских ценностей», в котором вы принимали участие. Предложение по внесению в преамбулу Конституции слов о православии, там, значит, сказано, как основой национальной культурной самобытности России. Что вы скажете на эту тему? Какие были вообще вначале мнения?
Да, Елена Борисовна внесла такое предложение, когда у нас было заседание нашей группы, притом оно было посвящено другой тематике. Мы общались с министром иностранных дел Сирии и с другими представителями сирийской православной диаспоры по вопросам, которые касаются обстоятельств жизни христиан в Сирии и на Ближнем Востоке. Это была тема нашего заседания, и там очень много проблем, которые требуют нашего прямого участия. И я благодарен и президенту нашей страны, и Министерству иностранных дел, большому количеству общественных организаций, которые поддерживают и нашу деятельность, и деятельность Русской Православной Церкви по помощи и обеспечению безопасности жизни христиан на Ближнем Востоке, где идут достаточно серьезные военные конфликты. Теперь, возвращаясь к предложению Елены Борисовны, у нее такое право, как у любого из нас, есть. И более того, она в своем предложении опиралась на обращение нескольких общественных организаций, которые поступили в ее адрес. Но при этом я считаю, что это хороший повод для дискуссии и для обсуждения в обществе, но совершенно не обязательно, я бы даже сказал, возможно, ненужное или преждевременное обсуждение внесения этого вопроса в текст Конституции. Историческую, просветительскую и системообразующую роль Русской Православной Церкви в становлении российского государства никто не оспаривает. Я разговаривал с предстоятелями всех традиционных конфессий, которые есть у нас в стране. Но любая попытка сделать некое формальное определение или формальную фиксацию в Конституции, при этом напрямую не связана ни с какими юридическими последствиями, мне кажется, что может не столько решить проблему, сколько создать новые, потому что нам важно в Конституции прежде всего закреплять права и свободы. Они на сегодня уже зафиксированы. Диалог по поводу наших ценностей, по поводу развития российской, русской цивилизации, которая объединяет на самом деле представителей более 260 народов, которые говорят там более чем на 130 языках, представляют все основные конфессии. Это задача интеграционная, задача всех нас, вне зависимости от вероисповедания, места происхождения, национальности. И только вместе мы можем преодолеть те проблемы, которые есть в нашем обществе, которые есть в современном мире. Я бы даже сказал больше. Вот те процессы, которые происходят сейчас в рамках таможенного союза, в рамках интеграции на постсоветском пространстве, в международном сотрудничестве с теми странами, которые тоже понимают всю сложность того, что происходит в современном мире, в том числе в финансово-экономической сфере, в том числе в вопросе, связанном с ценностями, с утратой ценностей и идентичности тех или иных наций. Вот все это требует большего смирения, большей терпеливости и в поиске решений, которые необходимо находить. Невозможно их найти без диалога. А диалог возможен только при уважении всех сторон друг к другу. Поэтому думаю, что предложение Елены Борисовны мы выслушали с уважением, но я думаю, что на сегодня нужно максимально минимизировать любые попытки внесения изменений в Конституцию смысловых. Почему? Потому что, в отличие от технических поправок, которые мы с вами обсуждали в начале передачи, любая смысловая формулировка, любое смысловое изменение влечет за собой возможности других смысловых изменений. И это процесс, который можно открыть, и потом крайне сложно будет остановить и закрыть. И таким образом мы можем вольно или невольно расшатать тот основополагающий закон, который определяет, по сути, всю правовую структуру нашего государства.
Кстати, к слову сказать, но это немножко в сторону, это вы знаете же, когда вот несколько лет назад принималась Конституция Новой Венгрии, и там возник большой скандал с Брюсселем из-за того, что они захотели вписать, что, так сказать, слово «Бог», слово «Троица» и так далее. То есть, ну, я понимаю, что у нас совсем другая ситуация, конечно же, но тем не менее, как бы вот слова в Конституции, они не просто слова, они вызывают, так сказать, достаточно большой резонанс иногда.
Хочу поэтому поводу сказать, что очень близко общался с руководством Венгрии, и мы вместе с ними обсуждали итоги и последствия принятия новой Конституции. Могу по этому поводу дать три коротких комментария. Первое. Я очень серьезно уважаю ту смелость, то мужество, которое проявило руководство Венгрии, опираясь на большинство граждан Венгрии в принятии новой Конституции, потому что им ставилось только препон на пути принятия того закона, который, по сути, является первой редакцией после советской Венгрии, что было даже странно наблюдать, почему такое противодействие осуществляется. На самом деле, венгры мне очень искренне ответили на этот вопрос. Они ведь в Конституции, по сути, закрепляли национальный суверенитет. Право принимать решения в отношении судьбы венгерского народа из Будапешта, а не из Брюсселя или из Вашингтона.
Это и вызвало
именно
такое яростное...
Именно это и вызвало, конечно же, очень серьезное противодействие, потому что на сегодня надо понимать, что европейская бюрократия и, конечно, заокеанские коллеги крайне негативно относятся к любому проявлению самостоятельности.
Болезненно.
Конечно. Это мы видим постоянно и на опыте наших отношений с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами Америки. Повторюсь, сильная Россия никому не нужна и будет наше усиление всегда встречать противодействие.
Сергей Владимирович, огромное спасибо, но, конечно, на этом тема не исчерпалась. И мы обязательно продолжим эту встречу и разговор на эту тему.